Ну что, всем доброго дня, рад вас всех приветствовать. Надеюсь, трансляция идет, несмотря на все возможные ограничения, и одновременно и на живом гвозде, и на Потапенко прямом. Если вы можете это сделать, сделайте обязательно репост именно этого конкретного кусочка или всего эфира. Ну и подпишитесь на канал, потому что на Потапенко прямом, где идут только исключительно прямые трансляции, то есть общение с вами в эфире, осталось не очень много, до 70 тысяч, всего лишь 800 человек. Но они до сих пор не дошли до нашего канала. Это очень и очень печально. Ну и для выдачи YouTube, конечно, это очень важно. То есть, если есть большой канал, то большой, он архивный, он про архивы. Ну что ж, сегодня Анечка у нас главная по вопросам, поэтому присылайте ваши вопросы на живой гвоздь. Леша Степаненко, традиционный респект за то, что он, несмотря на воспитание маленькой дочери, умудряется ваши вопросы аккумулировать, собирать и присылать. Они у меня, как говорится, вот висят в загашнике, а на ваши вопросы на живом гвозде должны Анечке понравиться, и я на них буду отвечать. Традиционно небольшое вступление, и после этого я перейду уже непосредственно к ним, к этим самым вопросам. Что бы я хотел сегодня с вами немножко отметить, а именно открытие Олимпиады. Да-да. Ну, количество копий, которые уже сломано по поводу художественной ценности и насколько это кого-то оскорбляет и наоборот возвеличивает, наверное, мне кажется, за пределы разумных каких-то качеств, товаров, не знаю, объемов, как любой можно применить к этому слову тезис или определение. Я, честно скажу, смотрю на это менее с художественной части. Меня куда больше волнует, это именно включенность практически всех парижан в этот процесс. То есть сама гениальная задумка, в чем я ее вижу, гениальность, я говорю, я далек об оскорблениях, восторгах и так далее. Потому что ну, там, есть ли там тайная вечеря или ее там ее нету, на мой взгляд, ее там не было, потому что когда я увидел это, ну, я много ходил, да, не только по парижским, по итальянским музеям, и у меня ассоциативный ряд не с тайной вечерей был, безусловно, и у меня был действительно Дионис, там, Бахус, Бог веселья, вот это была первая какая-то ассоциативная картинка. Может быть, у меня просто высокая степень насмотренности. У тех, у кого низкая степень насмотренности, возможно, не так много видели каких-то иных классических произведений. Но сейчас я как раз беру экономическую составляющую. Ведь о спорт ты... Есть дальше много продолжений. О спорт ты мир, о спорт ты шприц, о спорт ты рубль, о спорт ты евро. Вот в данном случае, когда включается весь Париж, и включаются, по сути дела, огромное количество не только локаций, огромное количество актеров, профессиональных, непрофессиональных, включается огромное количество, скажу честно, ресурсов, как частных, так и государственных. Это приводит к тому, что нация, и не только нация, но все люди, которые приезжают на этот спортивный праздник, они становятся лояльными потребителями. Да-да, вот этот элемент, который всегда называется мягкой силой, они становятся лояльными потребителями не в смысле потребительских товаров. Они потребляют культуру, они потребляют дух народа. Они возникает элемент единения с каким-то очень важным событием. И, на мой взгляд, как раз первично вот этот посыл. А вот все остальные эстетические части, они вторичны. Почему этот элемент крайне важен? Да потому что впоследствии с этими людьми выстраивают дипломатию, с этими людьми выстраивают, с этой нацией выстраивают торговые отношения. И при прочих равных, а прочие равные всегда существуют на тех или иных конкурентных площадках, делается выбор в сторону подобного рода, соответственно, либо нации, либо, соответственно, города, потому что у всех возникает вот этот легкий флер воспоминаний, хороших воспоминаний, а те, кто были в Париже, ну, скажем так, до Олимпиады, я, например, к сожалению, после того, как закончилось открытие Олимпиады, не могу поделиться вот ощущениями, поскольку не был на улицах Парижа, насколько они стали в этот момент чище или грязнее, потому что у Парижа есть флер романтический, а есть флер совершенно прагматический. И то, что Париж в последние годы зачастую становится очень грязным городом, и это не вопрос даже большого количества мигрантов, а именно некачественной работы, простите, служб ЖКХ, это медицинский факт. Поэтому вот, когда мы говорим об экономических последствиях, экономические последствия подобного рода задействования больших масс людей, ресурсов человеческих и технологических, приводит к хорошим, важным экономическим последствиям. Проникновение французской культуры, французских товаров, услуг, технологий, ну и, конечно, политических воззрений на различные уровни, на более высокие. И это в том числе играет и на руку французской политики. А французская политика, естественно, это политика Евросоюза. Поэтому сразу могу сказать, что те вложения, которые сейчас уже даже озвучиваются, тех миллиардов евро, которые были потрачены на открытие, если оставить, подчеркиваю, художественную часть, вы можете еще очень долго обсуждать в наших комментариях, потому что, говорю, каждый судит в зависимости от степени своей образованности, насмотренности всего. На мой взгляд, как раз очень-очень-очень разумны. И очень печально, что российские спортсмены даже под нейтральным флагом не представлены на этом празднике спорта. И было бы очень хорошо, чтобы, конечно, мы принцип возвращения, как говорится, спорт вне политики было бы фундаментальным и базовым. Потому что вне зависимости от того, как мы трактуем ту или иную политическую составляющую, для спортсменов Олимпийские игры – это высший, как говорится, пьедестал, на который они могут выйти. Зачастую после Олимпийского пьедестала их карьера заканчивается, они выходят на тренерскую работу, но Олимпийская медаль позволяет им, уж извините, как бы это ни звучало для многих, резко повышать собственную стоимость, создавать собственные школы, создавать движение там своего имени или своих детей. И это очень важный элемент спортивного маркетинга. Поэтому, конечно, я расстроен за наших олимпийцев, потенциальных олимпийцев, потому что многие из них шли к этому там десятилетия, и следующая Олимпиада у них не будет. Спорт больших достижений, а именно к этим высотам относятся и олимпийские нормы, это, безусловно, спорт, как говорится, очень краткосрочный. То есть, грубо говоря, в 30-35 лет профессиональные спортсмены, как правило, уже становятся, ну, скажем так, ветеранами. И это не суть того, что они там получают какие-то особые травмы, но уже приходит молодежь с более качественными кондициями, большей, в том числе и фармподготовкой, как бы кому-то не хотелось, потому что спорт высоких достижений – это большая работа и врачей, и всей сопровождающей команды. Ну и уже, в общем-то, в 35 лет сложно соревноваться с молодыми растущими организмами. Поэтому вот этот элемент спортивного маркетинга, спортивной экономики я бы не сбрасывал со счетов и могу сказать, смотрите Олимпийские игры, принимайте участие в Олимпийском движении, потому что это спорт, он всепобеждающий. Это моя просто ремарка. Дальше иду по вашим вопросам, потому что ваши вопросы в приоритете были, есть и будут и останутся. Так, напомню, вопросы должны падать Анечке. Дмитрий, зачем нужно платить госпошлину, если мы и так платим налоги тому, что мы ошибочно называем государством? Смотрите, все, что касается госпошлин, ну, первая ремарка. Вы знаете мою тезу, что те, кто обслуживает нас с вами с точки зрения социальных благ, не должны платить, у них не должно быть никаких налогов и не должно быть никаких госпошлин. А то, что касается всех государственных услуг, ну, министерства и ведомства создаются тем способом, что для какого-то там оправдания своей значимости они будут все равно трясти свою госпошлину. Мы, к сожалению, с вами утратили, да и не только в нашей стране, но во многих странах, люди утратили вообще ощущение, вот, для чего государство существует. То, о чем я частенько здесь проговариваю, если вы думаете, что я это проговариваю исключительно там в российской аудитории, так и нет. Такие же беседы с вопросом «государство ты кто? Государство ты что? Государство ты зачем?» я и со своими иностранными коллегами частенько задаю. И вы будете удивлены, там больше как раз задумчивости и отклика. Причина очень простая. Там больший объем людей, которые зарабатывают на себя сами, не сидят на системе распределения, и поэтому у них этот отклик существенно больше. А почему? Потому что они так могут. Если краткий ответ на ваш вопрос. Вы не можете отказать швейцару, который стоит, сам себе создал вот эту пирамидку, вот эти песочные часы. Естественно, как вы ему откажете, куда вы денетесь с подводной лодки. Но хотя ваш вопрос совершенно, в общем-то, корректен. Если бы большая часть наших сограждан обладала частным доходом, он не был бы зависим от системы распределения, то для этого существовала бы там так называемая система выборов, и вы могли бы задавать вопросы, а почему? Ну, я бы вам предложил задать совершенно более как бы жесткий вопрос. Например, да, вот у нас с вами есть, вот у автомобилистов есть, соответственно, налог, который дважды платит, да, на транспортное средство, да, соответственно, он включен в акциз, и он включен, вы его платите налог на транспортное средство, когда его платите отдельно. Хотя в соответствии, опять-таки, с российским законодательством, дважды взимать налог один и тот же запрещено. Но это запрещено в соответствии с российским законодательством. Но, тем не менее, автомобильный налог платится дважды. Это вот вам пример как-то налогов. Ягодка уже созрела, а такое может повториться с озоном, или у него вообще все по-другому устроено? А, смотрите, я уже, конечно, подустал за это время давать комментарий по развитию событий в Wildberries, потому что это вопрос не в том, что усталости, а вопрос в том, что, к сожалению, мне не очень нравится то, как излагается, очень поверхностно излагается история Wildberries и вот какого-то его условного окончания, потому что, не зная предыстории, очень сложно, ну, как-то, знаете, делать... А вот с озоном что будет? Нет, с озоном подобного рода экзерсис, на мой взгляд, он маловероятен. Нет здесь какого-то лобового в том виде, в котором все подразумевают там рейдерского захвата, что вот пришли какие-то страшные буши-бузуки, и вот тут они у кого-то отжимают. Я кратко позволю себе, потому что это есть в том числе и на Потапенко прямом, если вы на него подпишетесь, просто не надо будет повторяться, поскольку я сейчас в гостях у живого гвоздя. Обращу внимание, что вы знаете, ну, если кто не знает, в общем, мы долго не только сотрудничали, делали совместно с коллегами, стенка в стенку стояла с компанией «Озон». Компания «Озон» — это достаточно мастодонт российского рынка маркетплейсов. Еще больший мастодонт рынка маркетплейсов — это компания PriceRoot, из которой, собственно говоря, вырос Яндекс.Маркет. И поэтому, когда идет такое легендирование, что на пустом рынке вдруг ни с того ни с сего какая-то милая дама сидела дома, продала, купила яблоко за рубль, помыла его, продала за два, а потом купила второе, продала его за три, ну и так далее. Это вот как раз из той самой легенды, когда я вот эти яблоки продавал, а потом у меня умер богатый дядюшка в Америке с миллиардом. И вот на этом-то, собственно говоря, получилась компания. История развивалась достаточно последовательно. Да, семья, именно семья Бакальчук, выбрал такую нишу. В нише, которая была связана, в первую очередь, с товаром, привозимых из Китая. Это маркетплейс. В него в первые инвестиции были вложены как раз Владиславом, который продал долю в своей компании, в большой достаточно компании, и вложил в эту не только уже в платформу, которая еще была, в общем, не сильно раскручена. И вот эти вот первые большие деньги были оттуда появились. Появился элемент рычага. Впоследствии компания Wildberries, мы пока еще с вами рассматривая отчетность Wildberries, не видим накопленным итогом прибыли, потому что все отчеты, которые мы сейчас пока прокручиваем, они, если посчитать его накопленным итогом, показывают, что доходность, кстати, в отчетности Wildberries, то, что меня как раз расстраивает, фигурирует в качестве доходов, это штрафы поставщиков и штрафы ПВЗ. Ни то, ни другое назвать, вкладывать в доход нельзя от слова совсем. Ну, то есть это складывается, конечно, с точки зрения финансов, но это точно так же, как российские регионы в доходную часть вкладывают штрафы с автомобилистов. И вот как это красивая картинка, она очень сильно рассыпается. Но очень четко прорисовывается картинка другая, что для того, чтобы потом интегрально развиваться и как-то захватывать рынок и переходить от набора массы и оборота, перейти в сторону прибыли, приходится привлекать и внешних инвесторов, и внешние деньги. И многие, знаете, любят такую пословицу: я могу рассказать о всех деньгах, кроме первого там, миллиона долларов. Ну вот сейчас нету такой истории, что первые деньги зарабатываются каким-то очень там криминальным способом, но каким образом вы привлекли, почему в вас поверили, а потом вы каким-то образом чудесным отдали первый миллион долларов в качестве инвестиций, вот это с этой корректировкой можно было бы рассматривать все российские бизнесы. Потому что сами бизнесы давным-давно уже там не носят там криминальный флер, но ключевой вопрос, откуда вы взяли деньги, а потом как вы их вернули. Потому что не очень сложно даже взять деньги, очень сложно вернуть. И поэтому, когда мы сейчас видим, скажем так, дискуссию, что контрпродуктивно, сразу могу сказать, что подобного рода вопросы должны завершаться между Кадыровым и, например, Керимовым, а это именно дискуссия сейчас уже на этом с авансцену вышли люди более низкого, скажем так, решательного уровня, это печально и для компании, и для Татьяны, да, соответственно, и ее супруга, там, или бывшего супруга. Все, что касается юридической части, там, ну, когда вот речь идет, показывается бумага, что вот есть 1% и 99%, ну, те, кто занимаются бракоразводными процессами, могут сказать, что если речь будет идти о разделе имущества, то в данном случае в бракоразводном брак, в, как говорится, в эту массу упадет, пополам будет разделен процент Владислава, и будет как раз разделено 99%. И в данном случае, как это, Татьяна проиграет больше, чем выиграет. Потому что 99 пополам и 1 пополам, в общем, ситуация может быть, если бы будет разделена ровно по 50 на 50, то, в общем, не сильно хорошо всем будет. Там не будет преимущества ни у одной из сторон. Там все будет то, как решит суд. И вот кто заплатит за этот суд, вот тот и выиграет. Поэтому здесь 1% или 99% при бракоразводном процессе все выльется 50 на 50. Как 1% поделится 50 на 50, так и 99% поделится 50 на 50. Поэтому будет ли подобного рода созоном? Нет. А вероятность того, что, к сожалению, компания очень сильно претерпит изменения и впоследствии попадет в, ну, там, например, сольется с Купером, ну, вот эта вероятность высока. И мне она не очень нравится, потому что я уже многократно говорил, мне бы хотелось бы не революционного, а эволюционного изменения для рынка. Это эволюционные изменения. Я уже многократно говорил, что было бы неплохо, чтобы компании, основные четыре компании маркетплейсов сконцентрировались на работе с последней милей и на синхронизации своих, например, каталогов, потому что на сегодняшний день, ну, последняя миля, то есть бессмысленно делать там 4 ПВЗ в одной локации. Более того, еще бессмысленнее, что их каталоги, этих четырех как минимум компаний, одинаковые по сути, но носят разный характер нумерации, там, соответственно, артикулов и все остальное. Полнейшая человеческая глупость, и на этом можно было бы существенно сэкономить впоследствии. Безусловно, первоначально нужно было бы вложиться и создать вот эту пятую компанию, которая бы упростила бизнес-процессы. Но кто же на такое эволюционное развитие бизнеса пойдет? Ну, это такие мои, как это, как обычно, прагматичные, циничные пожелания управленца и потребителя. Поэтому ягодка не то чтобы созрела. Хотел бы вас спросить, а закроют ли YouTube в России? Задает вопрос Андрей. Андрей, в России можно поограничить скорость, безусловно, на тех или иных устройствах или вообще в целом как-то. Но VPN всепобеждающий, это во-первых. А во-вторых, вы можете самостоятельно написать свой VPN, который вам будет близок по духу и по сути. И почему я считаю, что YouTube до сих пор не закрывают? Какая мотивация или какую легенду, а другого слова я применить не могу, применяют наши власти? Они говорят, вот, закрывают YouTube, не исполняют наши, соответственно, предписания и закрывают основные каналы донесения нашей, но очень правильной, самостийной информации. С одной стороны, это правда, а с другой стороны, нет. В чем не правда? В том, что, конечно, ведущие, как говорится, пропагандистские каналы YouTube блокируются. Но тут есть, как говорится, огромное, но маленькое но. Как вы уже, наверное, знаете, на пропагандистском поле работает помимо огромного количества ботов, которые работают в том числе и под моими на сегодняшний день видео. Есть сетки так называемых Telegram или YouTube каналов, которые не носят характер. Благодарен первому, кто поддерживает. Это респектос. Все реквизиты есть в описании. Полчаса прошло. Вот. Есть сетки небольших YouTube или Telegram каналов или других аккаунтов, которые проводят в том числе и пропагандистскую повестку. И закрытие YouTube, по сути дела, выкинет огромное количество, а это сотни тысяч человек за борт, где они будут работать. Потому что на Рутюб он не популярен, он, в общем-то, нужен. Его исключительно стараются как-то развить его в нашей небольшой агломерации. Сразу могу сказать, что это бессмыслица, потому что сама кириллическая зона очень небольшая, а зона, скажем так, Рутюба, которая охватывает, ну, там, сколько она может охватывать? 10 миллионов, 20 миллионов. При том, что вся кириллическая зона – это 250 миллионов. И вот относительно 250 миллионов там, кириллической зоны надо смотреть. Рутюб для них распространенный дает контент или не распространенный. Разговор о том, что ну, надо подождать, Рутюб существует уже очень-очень давно, и почему-то на него никто не переходит. А причина весьма прозаична. Все есть в Ютьюбе, это платформа. И она, конечно, в том числе и дискриминирует по собственному желанию те или иные видео, и не всегда в пользу там, русскоязычных как пропагандистов, так и так называемых оппозиционеров. Такое тоже случается. Если там политические решения, конечно, есть, присутствуют, были, есть и будут. Поэтому можно ли закрыть YouTube? Я оцениваю, как это, ограничить тем или иным способом каналы? Можно. Перед выборами каналы основных российских, так скажем, оппозиционных сил, скорее всего, будут либо ограничены, либо закрыты. Но есть VPN всепобеждающий, и обход его будет столь же прекрасен и удивителен. Поэтому с точки зрения российских властей я бы этого не делал, потому что провал этой политики будет куда более шумным, чем эффект пользы от этого события. Так, кто-то говорит, что у Wildberries много долгов, кто-то, что они много должны ВТБ. Так Керимов или ВТБ, повысится ли опасность покупки акций на фондовом рынке или ничего не изменилось? А смотрите, вопрос долгов, да, первое. Значит, имеет ли смысл вкладываться в фондовый рынок Wildberries? Я бы сказал бы так. Пока еще скандал носит характер лайтовый. Основные силы, то есть я оцениваю, что, ну, опять-таки, вы знаете советы идеального зла. То есть мой совет о том, что Рамзан Ахматович должен с господином Керимовым сесть за стол переговоров, несмотря на то, что их отношения не носят характер как-то добрососедских, но это должен быть где-то на выезде большой Дастархан, скажем так, посидеть, договориться об основных параметрах этой сделки и потом, на мой взгляд, все, что касается пиар-составляющей, должен быть убран любой флер обсуждения подобного рода работ. Команда должна быть очень жестко структурирована, я имею в виду как раз Wildberries, с точки зрения, кто готов провести этот корабль сквозь вот эту штормящую пучину, потому что это явная сделка, там, слияния и поглощения, как там в старом анекдоте. Причем, если вы найдете старое видео, я, когда были скандалы на предмет работы ПВЗ и на предмет того, что с сотрудниками как-то неверно обращаются, я говорил в первую очередь о как раз о переходе права собственности. Ну, в общем, если тогда я почему-то это, ну, непонятно почему, потому что тогда не было как-то, ну, нужно обязательно довести скандал до публичности. Я говорил о фундаментальных проблемах, которые присутствовали на тот момент в структуре. Вот, поэтому насчет долга ВТБ или ВТБ это всего лишь финансовая структура. Керимов это конкретные персонали. Мы с вами, вы как раз по сути дела проговариваете, что в случае, если есть активы, которые связаны, например, с там, промышленной, она падает в основном в Ростех, если финансовые активы падают в ВТБ, ну и так далее. То есть есть определенные ячейки в российской власти, которые тем или иным способом, ну, в общем, раскладывают, куда падают те или иные активы. Другое дело, что менеджменту там либо ВТБ, либо Ростеха многие активы, ну, в общем, им бы хотелось бы их и не иметь. Потому что там есть, ну, подчеркиваю, есть достаточное количество приличных менеджеров, которые бы хотели заниматься бизнесом, а не заниматься абсорбацией, или прокачиванием через себя того, что им спущено с точки зрения политики. Поэтому не столь важно. Скажите, есть ли смысл перевести в казахстанский офис компании, зафиксировав зарплату? Перевестись в казахстанский офис компании, зафиксировав зарплату из рубля в тенге через доллар, учитывая относительно низкий официальный курс. Смотрите, я бы зафиксировал, ну вот тут конкретно, смотрите, тенге имеет, потому что я вот через доллар в тенге, вот как-то у вас там очень хитрая какая-то история. Я бы сказал бы так, тенге имеет давление от российской девальвации или от российского, соответственно, от российской инфляции. Поэтому как-то перекидываться из рубля по тенге бессмысленно. Рубль будет более устойчив, чем тенге. Если у вас фиксация произойдет, ну пусть по какому-то кросс-курсу в долларе, то вполне себе нормальная история. А опять-таки перевод в казахстанский офис. Как правило, в общем, культура, ну сколько я наблюдаю, сколько общаюсь, и вы знаете, часто встречаемся со многими людьми там на улицах Астаны или Алматы. Культура вполне себе толерантна, корректна. Объем операций, конечно, существенно ниже, чем в России. То есть не надо вот тут каких-то иллюзий. Шансов на карьерный рост у вас там будет меньше, но будет больше спокойствия. Поэтому, если вы выбираете, ну, такой, скажем так, лайтовый карьерный рост, то вполне себе. Если у вас есть, например, через казахстанский офис логика, там, например, пройти в офис, ну, не знаю, там, в Сербию, в Германии или еще где-то, потому что напрямую, скорее всего, из московского офиса подобного рода карьерный рост либо невозможен, либо крайне затруднен, то я вам это рекомендовал сделать. Но при этом, еще раз повторюсь, Казахстан куда более лайтовый по объему операций, по возможности карьерного роста, как правило, и в России там, у вас существенно больше было бы перспектив. Поэтому выбор за вами. Так, понимаете ли вы, как считается курс на фьючерсах на бирже? Вариационная маржа начисляется, а как при этом экспирации курс будет за пределами по курсу ЦБ? Вот у нас, да, присоединился Заяц, но только язык не надо высовывать, Ильза Дмитриевна. И микрофон мне, соответственно, отбивать. Вот, понимаем ли мы до конца, как работает, соответственно, установление курса? Сразу могу сказать, нет, не понимаем. Потому что все вот эти элементы сегодня межбанка, который Центральный банк использует и устанавливает тем или иным способом этот курс, ну, это, конечно, не тайна за семью печатями, но в целом прозрачности, как мы говорили изначально, в этом стало существенно меньше. Поэтому, простите, вот мы зачастую пользуемся даже, когда обсуждаем это со своими коллегами или просчитываем стратегии, Где-то инсайдами, где-то, соответственно, общаемся с крупными экспортерами. То есть набираем такой объем сведений, чтобы рассчитать, какой будет курс там, условно говоря, в ближайшие несколько там недель и месяцев. К сожалению, все эти инструментарии, скажу прямо, носят вероятностный характер. Поэтому, когда вы задаете хороший, правильный вопрос, но скажу честно, до конца, то есть мы понимаем диапазон, но не понимаем окончательную методику. Некоторое время назад вы упоминали программы инноваций, рекомендовали людям, кажется, было слово фиксировать, подводку, коммуникации, садики, школы, магазины. Стоимость земли вокруг дома, под новым домом, несколько вопросов. Поэтому разве в новом доме нет этих коммуникаций? Земля вокруг дома и под ним, эта земля чего-то стоит, но разве она мне принадлежит? Она вам принадлежит. Значит, на общем собрании акция с многоквартирного дома. Значит, да, при реновации многие упустили очень важный элемент, что если вы, например, то все, что находится в обрисе вашего дома, могли бы, это общее собрание может принять, соответственно, для этого надо было вложить деньги, получить в собственность вот эти там, обычно это 5 метров вокруг дома, и, соответственно, воды, они вам принадлежат. Точно так же, как вы на новые дома, когда вы переезжаете, если вы принимаете решение многоквартирным домом, то вы можете, соответственно, получить это в собственность. Поэтому в реновации ключевым фактором является, что стоимость не вашей коробки, а стоимость коммуникации, подводки и всего остального. И вы всем этим обязаны владеть. Другое, что для этого надо что-то вложить. И основное вложить это инициативу в создание собрания собственников. Это очень непростая история. Мне все время говорят, что в Европе инфляция зашкаливает. Вот у нас все окей. Это смешно или это правда? Смотрите, в Европе тоже присутствует инфляция, и в Соединенных Штатах присутствует инфляция. Все зависит от того, вы можете очень просто перепроверить. Вы можете, я думаю, в YouTube таких видео очень-очень много. Вы можете посмотреть сравнение, например, как это говорят, like for like, например, сравнение одних и тех же товаров из года в год в Европе, в Соединенных Штатах и в России. И здесь крайне важно параллельно изменение ваших доходов, потому что в чем немножко подобного рода видео, как там условных пропагандистов, так и условных оппозиционеров, немножко проваливаются, это в том, что сравнивание наборы не происходит сравнение роста или падения доходов. Потому что, например, доходы, например, в России формально-то в рублях выросли, но они выросли меньше, чем выросла товарная инфляция. По прошлому году товарная инфляция была в районе 25-30% по корзине, но настолько не выросли доходы наших сограждан. Поэтому смеяться здесь не надо, здесь надо спокойно сравнивать. В Европе есть инфляция, но она ниже, чем инфляция в России. Сравнивать инфляцию по евро и по рублю бессмысленно. Надо сравнивать инфляцию по товарам, и причем не просто по товарам, а по товарам, находящимся в вашей потребительской корзине относительно вашего дохода. То есть, если, например, у европейца на пальцах перевожу доход был там 1000 евро, стал 1000, например, 100 евро, или там, например, остался тем же 1000, товар подорожал, например, на 3, там, 4%, это одна инфляция. Если у вас набор продуктовый стоил там не месячный, например, там 10 тысяч рублей, при этом ваши доходы, например, по фантазируем, были там 20 тысяч рублей, но стали 30 тысяч рублей, то фактически у вас там товарная инфляция как бы вы покрыли. Но это маловероятное событие. В основном, если вы зарабатывали 20 тысяч рублей, стали зарабатывать 25 тысяч рублей, а товар стоил 10 тысяч рублей, а стал стоить, например, 13 тысяч рублей. Вот так надо это считать. Поэтому тут ничего смеяться или плакать не надо, надо просто считать. Но, как правило, товарная инфляция в Европе ниже. А есть ли смысл купить квартиру на вторичном рынке в ипотеку? Обычный человек. А, дорогой Серж, все, что касается вторичного рынка, я бы на вашем месте немножко подождал, потому что на сегодняшний день происходит стабилизация, по сути дела, ипотечных ставок. Как вы знаете, 1 июля завершилась программа льготного кредитования ипотеки, и сейчас будет замедляться продажа первички. Вот почему продажа вторички была очень-очень затруднена. Она была затруднена именно по той самой причине, что никакого смысла покупать вторичку. Зачастую эти объекты проигрывали по своим потребительским свойствам. И первичка давала хорошую как бы инфраструктуру, хорошую давала, в том числе давались хорошие льготные кредиты. Сейчас эта система, по крайней мере, пробуксовывает, поэтому взгляд потребителя будет переходить на вторичку, но торопиться не надо, потому что на вторичке присутствует огромное количество некачественных объектов и должна произойти корректировка цен, потому что первичка должна встать. Так что не торопитесь, пожалуйста. Как отношусь к Ротбарду? Читали ли вы литературу? Большое количество у нас существует. Я не понимаю, что вы подразумеваете под литературой. Для меня литература не литература, все, что связано с исследованиями экономики. Все остальные, как говорится, философские, сектантские или околосектантские книжки для меня не имеют ценности, потому что меня интересуют цифры. Я человек цифр, простите. Как-то под углом подобного рода воззрений я читал, но это воззрение. Меня они слабо как-то откликаются в моей душе. Меня не интересует воззрение Васи, Пети, Коли. Он кто такой? Никто. Ну, поэтому, сори, он там, не знаю, управлял корпорацией какой-то большой. Нет, не управлял-то все. Он ее создал. Нет, не создал. Вопрос. Повышать ключевую ставку можно, но как монетарная власть может воздействовать на инфляционные ожидания, или это вовсе трансцендентная штука? Значит, да, вопрос, вот я прочитал его, как он задан. Значит, повышение ключевой ставки. Тему, то спасибо второму человеку, надо же, еще прошло 15 минут. До 7 человек мы не добежим, судя по всему. Кто поддерживает, все спасибо, все реквизиты есть на Потапенко прямом или вот над моей головой прямо. Значит, все, что касается повышения ключевой ставки, это достаточно, ну, извините, примитивная такая работа на якобы погашение инфляции. Гасит ли это инфляцию? Нет, не гасит инфляцию. Это гасит потребность в кредитовании, даже не потребность в кредитовании, а возможность в кредитовании. Потому что когда у тебя высокая ставка, то, естественно, ты начинаешь тормозить любой инвестиционный процесс, как в частном случае, так и в государственном, там, условно говоря, корпоративном случае. Останавливает ли это инфляцию? Нет, не останавливает. Раскручивает ли инфляцию? Отчасти. Потому что больше ставка по кредиту, поскольку любая компания живет в состоянии револьверного кредитования, это все закладывается в конечную стоимость товара или услуги. Поэтому это разгоняет инфляцию. А можно ли более тонко действовать? Да, мы многократно обсуждали не в одном эфире, что, в общем, можно без повышения ключевой ставки, можно быть более тщательно подбирать объекты для кредитования, просматривать, соответственно, по предложения по компании и кредитов и всего остального. Вот. Поэтому здесь ситуация очень проста. Будет ли работать так ЦБ или Минфин? Нет, не будет. Потому что для этого, ну, он сильно себя подставит. Понимаете, я, с одной стороны, как-то предъявляю некоторым образом им претензии, но, с другой стороны, я понимаю, что в рамках корпоративных отношений, которые у ЦБ, Минфина и у прочих государственных органов есть, им усложнение своего собственного поведения, как внутрикорпоративного, так и публичного, оно контрпродуктивно, потому что оно ведет к большей уязвимости как глав департаментов, так и к рядовых сотрудников. Поэтому чем примитивнее они действуют, как-то, Задача же не прорваться вперед. Задача как-то не пропустить удар снизу. Вот этим занимаются все корпорации. Поэтому ставка, ну, ставка это такой достаточно такой глупый элемент. Вопрос о фрагментации глобальной экономики. Я за глобализацию, меня тревожит тенденция деглобализации. Под крылом Китая петрократии и коммодити страны лет на 20 прикрыты. Вы знаете, насчет деглобализации я бы сильно не тревожился. Вот, потому что все, что касается глобализации и деглобализации, деглобализация не сильно возможна. Причина весьма прозаична. Ведь технологические и логистические цепочки настолько сейчас раскручены, и финансовые, кстати, цепочки, да и информационные, что, в общем, произвести какую-то деглобализацию вне рамок, ну, там, на каком-то локальном рынке возможно. Но то, что делает Китай, да он очень глобализован. Соединенные Штаты глобализованы, Индия также глобализована, Россия еще больше глобализована. И говорить о том, что вдруг не возникнет какая-то не идея, она будет реализована. Ну, тот же БРИКС, мы сколько бы ни обсуждали с вами, или даже вот мы начали с вами обсуждение с Wildberries, вот этой фантасмагоричной темы, что компания, занимающаяся marketplace, продажей там каких-то, ну, условно говоря, китайских побрякушек от поставщиков и компаний, которые занимаются сдачей в аренду площадей под щиты, вдруг ни с того ни с сего ворвется на рынок финансовых услуг. Но это как это, вот это из разряда галантерейщика кардинал это сила. Ну, поэтому говорить о деглобализации, я бы честно скажу, что больше разговоров, чем какого-то реального продвижения в этом контексте. Если вы сможете, опять-таки, не в рамках вопроса, а, например, сказать, вот посмотрите на такие-то, вот не такое-то событие, а на такое-то реализованное событие. И там, на ваш взгляд, это вот оно важно или не важно? Я, например, не могу припомнить на последние там 3-5 лет какое-то глобальное, именно как раз глобальное событие о деглобализации, которое бы можно было бы зацепить вот в рамках вашего рассуждения и сказать, вот посмотрите, происходит деглобализация. На мой взгляд, глобализация есть, и в том числе, кстати, российско-украинский конфликт тому пример. Ну, это так, мое личное мнение. Что лучше всего сделать с 500 тысячами рублей? Вклад, обмен на доллар или еще что-то? Дмитрий, дорогой Дмитрий, если ваша краткосрочная, соответственно, стратегия до года, я бы вам рекомендовал сделать депозит. Ну, то есть посмотреть. Ну, вот смотрите, мы должны с вами предположить, что в осень ставку, например, закинут, ну, например, на 19,5. То есть вы можете подождать пару месяцев и открыть депозит с повышенной ставкой, либо сейчас вот эти 500 тысяч закинуть на депозит. Можете сыграть следующим образом. Открыть сейчас депозит трехмесячный по максимальной ставке, которая есть, дождаться повышения ставок и дальше либо сыграть в повышенном, соответственно, ну, если повысить, потому что рост ключевой ставки не всегда приводит сразу к росту ставки по депозиту. Я пошел бы по логике такой. Вот есть 500 тысяч рублей. Да, вполне себе нормальная сумма для, ну, там, это стандартные там 5-6 тысяч долларов, которые мы с вами частенько обсуждали, что это как раз средний взнос в инвестиционном рынке. Так что сыграйте так. Три месяца по максимальной ставке. А из каких денег, где и на чем заработанных банки собираются выплачивать по рублевым депозитам 18%, задает Джордж Сергеев. Дорогой банки вообще сегодня, это как раз, ну, я, по крайней мере, как бывший банкир, третий человек, это чертовски приятно, динамика нарастает. Банки перестали быть финансовыми институтами, стали навершием такой налоговой службы. И у них мало, конечно, инвестиционных ресурсов, они мало инвестируют. По большей части они занимают очень такую консервативную позицию. Существование большинства банков сейчас бессмысленное. Я даже как-то там приводил вам пример, что под продажей стоит, ну, по самым скромным оценкам, порядка там от 50-70 банков, которые бы, которые хотели бы избавиться, в том числе и корпоративный сегмент, потому что если раньше это был какой-то, ну, элемент разумной доходности, то сейчас это элемент издержек. Поэтому из чего они будут выплачивать? Они будут выплачивать из... Они торгуют совершенно другим товаром. Этот товар называется возмущение населения. И, как правило, маленькие банки будут, попросту говоря, банкротиться, у них будут отзывать лицензии. И мы с вами просто увидим некую опять череду, которую мы некоторое время назад видели, череду банкротств, отзывов лицензий, неприятную, но тем не менее она была. Я думаю, что этот год обойдется достаточно спокойно, а вот следующая середина и 26-й год меня как раз тревожит, скажу честно, в этом корпоративном секторе. Так. Сейчас на все повышаются цены. Так, сейчас извините, чтобы не убежало. В случае гипотетического улучшения экономической ситуации упадут ли цены, а вырастут ли доходы населения? Задает вопрос Александр. Дорогой Александр, вся проблема по повышению цен и их снижения лежит в области вот того баланса, о котором я частенько вам говорю. Это баланс как минимум пяти параметров. Это баланс спроса, баланс предложения, это, соответственно, время, место и ТТХ товаров. Это как минимальное установление, то есть это то, из-за чего цены либо растут, либо падают. И поэтому, когда вы описываете некое улучшение, улучшение в чем? Может ли оно произойти? А ключевым вопросом для снижения цен на сегодняшних российских реалиях, да и не только российских, это улучшение качества государственного управления. Потому что, как бы я ни говорил множество раз об изменении структуры управления, а это совершенно разные вещи, качество управления, структура управления. А в первую очередь, когда я говорю про структуру управления, я говорю о том, что нужно кардинально снижать количество министерств и ведомств как таковых. Вот у меня недавно была там такая кулуарная дискуссия с несколькими предпринимателями. Ну, вот, знаете, это тезис такой, поскольку, вы знаете, я все был претендентом в кандидаты в президенты, там, подвигался в Государственную Думу. Естественно, этот тезис мне должны были бросить в лицо, говорят, ну, ты бы вот пришел бы, ты стал бы таким же. На что я всегда говорю, почему я не получил или не пошел от одной из четырех ведущих партий в Государственную Думу. И в том числе я рассказывал о своей дискуссии с двумя людьми из списка Forbes, когда они мне тоже задали вопрос, что бы ты хотел, я сказал, что, наверное, в существующей системе координат хотел бы быть там губернатором, но поскольку они мне сказали, в ответ кинули, что ты не понимаешь, что губернатор, потому что мне нужно в государственной системе координат сокращение именно как раз государственного аппарата. То есть я бы хотел бы бороться именно за то, чтобы аппарат сокращался количественно и качественно в целом. Но на сегодняшний день нет в системе координат такого человека, который мог бы принять подобного рода решений, поэтому даже губернатор опутан такими путами, что он не может сократить количество чиновников. А без кардинального сокращения количества чиновников все остальные элементы изменений обречены на провал. Поэтому, когда вы задаете вопрос, упадут ли цены, вырастут ли доходы, без кардинального изменения качества государственного управления, нет, не упадут. И это не зависит от улучшения ситуации или ухудшения. Какой бизнес имеет смысл сейчас открыть или какую форму собственности лучше всего выбрать? Устал работать в найме, Руслан. Дорогой Руслан, к сожалению, выбор формы собственности не имеет для вас никакого значения. Если вы работаете в найме, ключевым вопросом для вас должно являться совершенно другое. Работа на себя – это, как правило, работа на минус 3 года, когда вы работаете, вкладываете куда больше времени и сил, чем в найме. Поэтому работа на дядю куда более спокойная, а работа на себя или работа в частном бизнесе – это, как правило, минуса, куда больше минуса, чем в найме, потому что у вас нету ни выходных, ни праздников. И первые 3 года вы, по сути дела, все тащите из семьи. Если как бы в найме вы тащите все в семью, то я бы вам сказал бы, если вы хотите познакомиться со сферой бизнеса, работать вы будете с той же сферой бизнеса, в которой вы работаете сейчас. Если вам эта сфера близка, та сфера, где вы работаете в найме, я вам рекомендовал посмотреть в сторону франшизы. Это наименее рискованный путь попробовать себя в бизнесе. Но сразу говорю, франшиза – это покупка крайне дорогостоящего места работы. Поэтому никаких иллюзий для этого не должно быть у вас. Стоит ли сейчас продать доллар и положить под 20% на депозит в рублях? Станислав, продать доллары надо было раньше. Я уже как-то в своих видео рекламировал, по сути дела, неких персонажей, которые как раз перед подобного рода снижением долларов, и я в комментариях говорил, что надо бы сейчас продать доллары, положить их на депозиты. Было несколько видео, мне их прислали, ребята похихикали, но почему-то они дальше не продолжают хихикать, потому что сейчас как раз уже поздно продавать доллар, он достаточно на низком, как говорится, на низком уровне. И сейчас, если вы исповедуете длинную стратегию, то я бы, может быть, рекомендовал вам посмотреть в сторону покупки. Доллар не имеет смысла продать, но если у вас есть рубль, положите на депозит. Ну что, я был рад вас всех сегодня видеть, слышать. У меня остались еще некоторые вопросы. Вот осталась студия в Питере, сам уже 2 года не живу в РФ. Как вы думаете, возможно ли продать за валюту? Александр, продавайте ее за рубль, переводите в валюту, вы вытаскиваете из Российской Федерации вполне себе рабочий элемент. Или, например, вытаскиваете рубли на сопредельной территории, вы переводите это все в доллар. Подарочков как предпенсионеру Светлана, вам исполнится 55 лет в следующем году, мне тоже исполнится в следующем году 55 лет. Я не буду предпенсионером, в следующем году мы с вами это и обсудим. Рад вас всех видеть. Обязательно подпишитесь на Потапенко прямой, сделайте мне подарок, пусть у вас будет 70 тысяч. Я благодарен тем 3 людям, до 7 мы сегодня не добежали, которые поддерживали сегодня нас. Все реквизиты вот надо мной, над моей головой, на Потапенко прямом. Ну и до встречи в следующем вторнике, когда уже наступит август. Всем пока-пока.